Прошлый урок, продолжение описания достоинства служения раба один, отдельно долго обсуждалось преимущество и превосходство его битуля по отношению к рабу, который раб Нейма, Эвид Нейман, к рабу два. Этот битуль затрагивает все существование раба один, и от него не остается просто камня на камне. Ничего, он отсутствует как существование полностью, не ищет никаких, у него нет никаких интересов в служении, корыстных или даже околокорыстных, ни материальных, что естественно, ни даже духовных, и его не интересует, то есть его... Такой парадокс получается, у меня, во всяком случае, в голове получается парадокс. Его, с одной стороны, абсолютная вовлеченность в служение, то есть от него ничего вне служения не торчит. С другой стороны, отвлеченность от механики служения, скажем. То есть его, вот один из последних тезис, который был высказан, что его не интересуют даже те процессы, которые вызываются его служением свыше. То есть, что там в мироздании меняется и каким образом, это тоже его не интересует. Я бы даже, честно говоря, взял бы, да и вспомнил то, что мы учили выше, что у него просто интеллекта не хватает на то, чтобы это осмыслить. Но помимо того, что, наверное, помимо того, что у него не хватает интеллекта, его еще и не интересует это. То есть, это не является предметом его... предметом даже попытки его осмысления, потому что единственное, что его интересует, это то, формулирует последняя фраза, которая у нас прозвучала. Единственное, что его интересует, это хойва у мицва олов лавей та войдеселу бемесов том левовей мипней шиках урцойный сбор хулю. Единственное, что его интересует, это его обязанность, его заповедь, которая на него возложена, то, что он должен совершать свою работу по-настоящему, БМС, и с непорочным сердцем, то есть вот с непорочным, дурацкое, конечно, слово, а вот это вот том, как том хит мимим, как жертвоприношение, которое должно быть без изъяна, беспорочным, в смысле без порока, без изъяна какого бы то ни было. Так вот, он должен совершать свою работу совершенно беспорочным образом. Имеется в виду, что в этой работе не должно быть никакого отвлечения в сторону, ничего не должно из его собственного ресурса, скажем, из его потенциала, ничего не должно там торчать где-то, куда-то, значит, уходить на сторону. Никакой не должно быть корысти, никакой не должно быть, никакого не должно быть отвлечения в этом. Вот это вот, наверное, называется бетом львовей. Почему? По единственной одной причине, не потому что там в мире Ацилус чего-то привлечется куда-то, соединится, разъединится, там раскроется и так далее. Тем более там в его жизни что-то такое изменится в сторону большего света, а по одной единственной причине, что такова воля его благословенного. Вот таков был итог предыдущего урока. Продолжаем дальше. Страница Шин Ламед Алеф, какая-нибудь 13-я строчка снизу, что-нибудь вроде этого, заканчивается словами «Кмой хэн авидосей», и с них же мы и начинаем, после запятой, да? На самом деле там, конечно, запятая такая, большая, крупномасштабная запятая, потому что начинается в определенном смысле такая новая подмысль. «Век мой хэна вейдосы бивхина савойдоса берурим, к мой бэтмэбэмай саамисас бэгашмюс». И подобно этому, его служение на уровне работы по переборке мира. То есть, ну, надо понимать, выше, собственно говоря, это было отмечено, скажем, 5 строчек вверх отсчитайте. И там как раз «Енегамбы, Ньоним, Рухним, Батфилова, Туэрова, Кима, Мисвис». Также в духовных вещах, в молитве, Торе, в выполнении заповедей и так далее. Надо понимать, что то, о чем мы говорили вот только что, и большую часть, наверное, предыдущего урока, это касалось именно вот духовного служения, которое у другого человека, может быть, оно направлено немножко на, ну, вот на свои духовные выгоды. То есть я себя преобразую, потому что я хочу быть краше. То есть, безусловно, там, я не знаю, есть у меня и интерес послужить Всевышнему, но в то же самое время я хочу, чтобы мне было светлее, чтобы мне было понятней, чтобы мне было божественней. Душа моя хочет божественности как пищи, вот как я хочу, проголодался, хочу есть, и мне нужно для удовлетворения получить кусок пищи. Вот так же моя божественная душа хочет божественности. Она хочет, она свое хочет кушать, вот у нее тоже аппетит, и я хочу ее насытить. Так вот, у первого раба, у него такие типы служения, они никак не направлены на самоудовлетворение, они никак не направлены, вот недавно с кем-то мы обсуждали, как раз, я даже упоминал на прошлом уроке в Фейсбуке, не направлены на служение самому себе, поскольку это может быть в более тонкой форме, может быть в менее тонкой форме, может выливаться в категорическое служение самому себе, но чем больше мы мотивируем себя каким-то вот удовольствием, удовлетворением, и тут уже неважно, материальным, духовным, тем в меньшей степени мы служим Всевышнему. То есть единственное служение может называться то, что направлено на удовлетворение божественной воли, на удовлетворение желания Бога, больше ни на что. Ни на какое, собственно, ни на какой косвенный побочный эффект. Если я... скажем, помните наш разговор, который несколько раз повторялся, насчет того, что насчет возмущения, с которым обыватель относится к успеху людей, занимающихся какими-то творческими делами, и получающие при этом большие деньги плюс удовлетворение. Ну, они возмущаются, что это за работа такая? То есть, с их точки зрения... Помните, как там была песня у Наутилус Помпилиус в каких-нибудь там 80-х годах, что где мерилом работы считают усталость. Вот в глазах обывателя мерилом работы считается усталость. То есть человек должен задолбаться как следует на работе, ненавидеть ее люто, не получать никакого удовлетворения. То есть, ну вот, вставать на работу как на каторгу, вот тогда это работа. А если человек занимается каким-то творческим делом, он занимается тем делом, которое любит, он сам бежит на эту работу, убегает из дома буквально для того, чтобы там подольше побыть на этой работе, и при этом ему еще платят деньги, то это вызывает возмущение. Какая же это работа? Это же не работа. Это же какая-то лафа какая-то, курорт. Еще и деньги ему платят, еще большие. То есть это вот неизменно вызывает... возмущение. Ну, и возмущение, как мы с вами с одной стороны скажем, с одной стороны посмеемся над этими людьми, которые этим возмущаются, которым, ну, почему-то не посчастливилось найти работу по душе. С другой стороны, в общем, их возмущение, оно является, ну, таким маркером, показателем. То есть, да, действительно, это не вполне, это не служение. То есть, если я служу, вот работаю на какого-то работодателя, но при этом я получаю сам удовлетворение от этой работы, и вообще говоря, если бы он мне, скажем, перестал платить, то я бы, может, ну, не для него, там, где-нибудь в другом месте, но я бы сам занимался для себя тем же самым, то, в общем-то, это в каком-то плане, вот, ну, во всяком случае, это не рабский труд, да? Это не служение раба. Это мой интерес, это мой собственный интерес. Просто я нашел такую нишу, в которой я реализую свои интересы, и при этом реализуются интересы попутно, реализуются интересы другого человека, который готов за это платить деньги. Вот и все. Ну вот, это примерно так же здесь. Но только единственное, что служение Всевышнему, оно подразумевает полную отдачу. Оно подразумевает вот именно служение, в котором ничего стороннего служения раба один, вот раб один его интересует, чтобы его служение было таким. его оно подразумевает полную отдачу, и поэтому, если я занимаюсь деятельностью, и, ну, вернемся к прошлому разговору, если я занимаюсь деятельностью служения и получаю от этого удовлетворение, в этом ничего страшного нет. Но если я получаю удовлетворение и ориентирован на него, то в этом проблема. То есть тогда я начинаю служить самому себе, вот этому своему удовлетворению, а не Всевышнему. И в той мере, поскольку в конечном итоге это духовное служение, в той мере, в которой я служу с целью получить это удовлетворение, в той мере я не служу Богу. Вот и все. Так вот о такого рода служении мы вели разговор выше. Теперь Рэбе говорит, а есть у нас другой тип служения, служение вот замкнутое на материальность. Любая заповедь, она в конечном итоге замкнута на материальность, просто даже исходя из того, что у всех заповедей одна и та же задача в конечном итоге преобразовать этот мир. Поэтому даже самые духовные заповеди, как объясняет нам Хасидус в других местах, они обладают некоторой материальной составляющей, ну, которые, казалось бы, совсем отстранены от любой материальности, там, любовь к Богу, например, что же здесь такого материального. Ну, вот объясняют нам, скажем, предыдущие рэбы, что, наверное, это объясняется в разных местах, ну, вот я когда-то с этим знакомился, в трудах предыдущего рэбы, что заповедь любви ко Всевышнему, она тоже должна влиять на материальность человека, на материальность его, там, на состав его крови, на его плоть. Точно так же, как любовь, скажем, к представителю другого пола меняет состояние человека физическое, изменяет, не знаю, температуру его тела, давление, скорость сердечных сокращений сердца. Точно так же и во взаимоотношениях со Всевышним тоже должно происходить изменение, в том числе материальное. Но все-таки мы можем разделить, конечно, служение, заповеди на те заповеди, которые в большей степени сомкнуты с материальностью, которые вот совсем в области материальности концентрируются, и заповеди, которые подальше. Вот мы выше говорили о тех, которые подальше, а сейчас мы заговорили о тех, которые поближе. О тех, которые в материальности. Так вот, говорит Рэбе, служение его в области работы переборки, авойда соберурим, работы переборки этого мира, работа переборки по понятным причинам осуществляется именно заповедями, которые с материальностью дружат. Как, например, в выполнении заповедей, которые сомкнуты с материальностью, которые выполняются на предмете материальном. Понятно, что вот мы сказали с вами, что любовь ко Всевышнему – это заповедь, которая осуществляется, тоже должна осуществляться таким образом, чтобы влиять и на материальность, но все-таки она сосредоточится скорее в области духа. А заповедь, предположим, наложение тфилин, или заповедь там, повязать кисти на краях четырехугольной одежды, заповедь цицис, это заповеди, которые сконцентрированы в области материальной. Да, мы скажем, в них есть, в них заложена и духовная составляющая, безусловно, потому что все это служение Всевышнему, следовательно, имеет отношение к душе. Духовное, это не просто механические материальные действия или там, работа с материальными объектами. Но все-таки здесь мы можем выделить такую отчетливую физическую составляющую. «Вэхэн бэхолэн гёнем гашмим кумабэахилэ бэшти вэкагэ гавна». И даже дальше, если мы будем продолжать вот это движение от области чистой духовности туда как бы вниз, то есть от тех заповедей, которые сосредоточатся все-таки в области духа, а есть заповеди, которые в большей степени контактируют с материальностью, а больше, и те, которые целиком вот в материальности вроде бы, то мы дальше уйдем в ту область, которая находится в области материальности целиком и полностью. И на самом деле может быть вообще не одухотворена в принципе. То есть заповедь тфилин все-таки вне духовной составляющей это совсем какая-то ерунда. А, скажем, еда и питье, Да, мы с вами скажем, есть обязанность, причем с точки зрения Алтер Ребе, например, это обязанность из письменной Торы, освящать себя в дозволенном тебе. То есть освящать себя в разрешенном. Я занимаюсь, помимо выполнения заповедей, я занимаюсь массой других, массой вещей, которые к заповедям, строго говоря, не относятся. Там, нигде не написано в Торе, там, что я обязан есть, или там, я обязан спать. То есть эти действия я имею право выполнять, но они не заповеданы мне. Ну, можно там отследить какие-нибудь связи с заповедью, там, с обязанностью сохранять свое здоровье, там, что-нибудь в этом, там, не стой над кровью, но вот им, сейчас мы об этом как раз и пару слов скажем. Но эти действия сами по себе, они нейтральные, материальные. В этих делах евреи и неевреи, или гавдель, совершенно одинаковы, на первый взгляд, едят одинаково, едят, ну, примерно одинаковую пищу, неевреи тоже может есть кошерное вполне себе. Вот. Но эти действия мы можем осветить, и они могут таким образом освятить, естественно, они могут таким образом войти в наше служение. Продолжает Ребе, и также, значит, точно так же, как в области, скажем, молитвы, которая все-таки очень духовное действие. Раб один, он занимается ей, вот, значит, мы перечислили кучу разных всяких признаков этого служения раба номер один, то есть он тяжело трудится, изменяет свою глухую, тупую природу, создавая таким образом мамаш хидуш, в буквальном смысле какую-то революцию в себе производя. При этом он не ищет никакой выгоды, при этом он его не интересуют абсолютно никакие там духовные процессы, которые сопутствуют самому процессу выполнения и так далее. Это мы говорили про что-нибудь типа молитвы. А теперь мы говорим и в области заповедей, которые сконцентрированы в области материального действия, и в области будничных моментов, материальных моментов существования его, вроде еды и питья и подобное этого. А кол губи в хиносовойде в еге в хоях ацмейдавка. Все происходит на уровне вот и именно таким образом, как и выше описанное. То есть на уровне то есть и там тоже в его жизни все подчинено служению и изнурительному труду. Каким образом? Ну, дело в том, что поскольку у этого раба, да, и второй принципиальный момент, и все делается именно его собственными усилиями, а не за счет того, что он так любит Бога, что даже кушать не может. Да? То есть он освящает себя в дозволенном ему, потому что в его жизни, как мы сказали с вами, ничего постороннего, ничего выходящего за рамки служения быть не может. Он взвалил на себя ярмо, вот это вот, о котором мы 150 тысяч раз говорили уже, который является источником его служения, взвалил на себя ярмо. И с того момента, как он его на себя взвалил, у него нет момента в существовании, которое бы выходило за рамки его служения. Как бык, ну, ярмо на него надели, он впрягся, и все, и как. Теперь с этого момента каждый его шаг, каждое его дыхание, оно внутри этого процесса, там, пахоты, скажем, вот он тащит за собой, шагнет, и уже это уже момент служения. Он дышит, и это момент служения. Он такой, там, куда-то смотрит. Помните, в Соте недавно описывался процесс пахоты, где пахарь поет, а бык идет на звук, его, на звук песни, и его, бык идет на звук песни его, и тоже пашет. И вот этот первый раб, он даже в тех вещах, которые выходят за рамки служения, вроде бы номинально, он не может быть свободен от служения. Поэтому он делает их элементом служения, он их как-то впрягает в служение, сопрягает их служением, там, направляет их на служение. Ну, в общем, разговор достаточно частый, не будем тратить на него много времени, насчет того, как это практически делается, вот, будничные дела, как превращаются в служение. И у него это, как нетрудно догадаться, тоже для него, вернее, для него это тоже изнурительный труд. Почему? Потому что он, ну, там, весь этот разговор с самого начала страницы, на самом деле, вот, уже несколько страниц, он упоминается одно и то же, в общем-то. Потому что даже его божественная душа обладает изрядной грубостью. А уж тем более его животная душа и его материальное тело, они не дают ему вот так вот расслабиться и плыть по течению, повинуясь внутренним духовным порывам, которые его сами будут вести в нужном направлении. У ведерах клол икер и не навойда заберулим губевет задавка. И интересный момент отмечает Ребе. Он принципиально новый, на мой взгляд. И в общем плане, что мы можем отметить? Что в основном работа по переборке происходит именно усилиями этого раба. «Век мой эвет пошу Давидос и гула вейда выдес пшутис бетикуна махолим векарий гавна». Можно вернуться для понимания этого к примеру, который приводился нами уже давным-давно, когда мы в служении раба вообще выделяли разные моменты. И там раб, который, знаете, да, там гранит драгоценные камни для господина, а есть раб, который там поет для господина, а есть, который занимается исследовательской деятельностью для господина, а есть раб, который полы моет, который, там, не знаю, дрова рубит, воду носит, вот такого рода. Такого рода всякие простые виды деятельности осуществляет. Так вот, простой раб, он у нас на то и простой раб, чтобы заниматься простыми видами работ. Там, ну, здесь, Ребе говорится, исправлением кушаний, ну, то есть готовкой, подобным этому. Вехен кол мине авойда бесоды, также всеми видами там, полевых работ. Доберухню, сгу, а вы да заберурим. Нетрудно, в общем, догадаться, что вот эти вот заповеди, которые мы назвали более сконцентрированные в области духа, они, естественно, в духовном, там, в примере, они соответствуют каким-то там возвышенным областям деятельности, там, интеллектуальной деятельности, эмоциональной деятельности. Там. То есть это вот эти крепостные, которые занимаются исследованиями научными, и крепостные, которые занимаются там, театральной деятельностью, скажем, или картины пишут. А работа в поле, работа по дому, естественно, соответствует каким-то вот таким вот простым моментам, связанным больше с материальностью, следовательно, связанным больше с работой по переборке этого мира. Возьмем Ашебора, Леким Ласейс, Литакин, то есть больше связано с тем, о чем говорится, о чем мы еженедельно поминаем в субботнем кидуше. Ну, на самом деле, понятно, что это стих из Пятикнижия по поводу творения, о котором этим стихом сообщается Ашебора, Леким Ласейс, который сотворил Бог делать. Что значит делать, объясняют наши мудрецы, делать в смысле исправлять, переделывать, выделывать, как выделывают кожи, да, выделывают там, кожемяки, выделывают кожи. Так вот, Литакин, Шигу, Тикуна, Маахолим, вот это и есть, собственно, то, что мы назвали готовкой, дословно, исправлением кушаний. Исправление кушанья – это тикун амахолем. Вот именно исправление. Лиги срауим лалой салшурхан амелах малки шилойлам хулю. То есть, это подготовка мира как сырья. Да? Ну, то есть, так оно, в общем, и есть с точки зрения этой метафоры. Там, приготовление жилища Всевышнему в Нижних. Мы исправляем мир для того, чтобы он стал жилищем Всевышнему в Нижних. Там, работа наша с миром. Мы исправляем разные элементы и элементы мироздания для того, чтобы они стали годными для того, чтобы так далее, и в результате быть употребленными, как бы принести удовлетворение, быть употребленными в кавычках в пищу Всевышним, там, пища для огней моих, жертвы, которые пища для огней моих и так далее, которые готовятся определенным образом, и тогда становятся пищей. Вот точно так же в любом элементе служения, в любых вещах, связанных с материальностью, ну и в особенности вот в этих низовых видах деятельности, типа работы в поле, подготовки пищи, происходит нечто аналогичное. Точно так же, как мы берем крупу, которая в обычном виде несъедобна, мы ее кидаем в воду, варим там, с солью, приправами и так далее, получая в результате изысканное кушанье, скажем, ну, не обязательно из крупы, изысканное кушанье, а с чего-нибудь другого, но так или иначе, вот общий процесс готовки пищи. Когда мы берем что-нибудь малосъедобное, совершаем над этим манипуляции и приводим это сырье к тому, чтобы оно стало, во-первых, съедобным, во-вторых, ну вот, настоящим кушанием, как здесь говорит Ребе, годным для того, чтобы взойти на стол короля. Наверное, все знают такую, все знакомы с таким моментом, относящимся к области кашрута, бишуль исруэль, да, то есть многие продукты мудрецы, ну, по меньшей мере, не рекомендуют употреблять в пищу, во всяком случае, с точки зрения такого бдительного, украшенного, в кавычках, служения, не стоит употреблять в пищу продукты, в приготовлении которых не участвовал по меньшей мере еврей, ну а лучше, которые были приготовлены евреем. Это имеет отношение к тем продуктам, которые, ну там много есть разных ограничений, на самом деле я не настолько сведущ во всех этих ограничениях, тогда нас там интересоваться по поводу каждого из продуктов, которые мы приобретаем в магазине, не имеет отношения, естественно, к сырым продуктам и так далее. Которые употребляются сырыми, это продукты, прошедшие какую-то термическую обработку, но изначально это имеет отношение, с точки зрения алохи, это имеет отношение только к тем продуктам, которые дословно поднимаются на стол царей, то есть к значимым продуктам, значимым настолько, что они поднимаются на стол царей. Ну, на самом деле, что поднимается на стол в свое время, на стол царей поднимались только самые изысканные кушанья. На сегодняшний день на стол царей, может быть, и чипсы картофельные тоже поднимаются, есть такое мнение, и цари прекрасненько себе на завтрак кукурузные хлопья там с молочком едят. То есть стандарты меняются, но так или иначе, вот есть отдельная область, сегмент кулинарии, который мы можем обозначить как пища настолько значимая, что она подается на стол царей. Вот в данном случае, как это прочитывается в нашем ключе, вот мы такие, то есть не мы, а первый раб, он такой повар, который занимается, с одной стороны, простыми вещами, что он делает, там, не знаю, он притащил тушу, разделал ее, там, зажарил, подал на стол, или там принес там какие-то там, ну, вот, крупы, значит, отварил, приправил, красиво выложил на блюде, подал на стол. Но что он делает? Он эти блюда, он это сырье делает годным, оно было совершенно негодным в пищу даже простолюдину, он делает его пригодным для того, чтобы поднять его на стол короля. Какого короля? Короля над всем миром. «Вехен кол авойд басоде, дехакал тапухин кадишин». И также всякая работа в поле. Это метафора, в какую сторону глядит. Ну, метафора, сама метафора поля, хакаль тапухин кадишин, святой яблоневый сад, тоже упоминается нами в кидуше. Святой яблоневый сад – это аспект малхус. Аспект малхус да ацилус в данном контексте. Значит, что это за святой яблоневый сад, в котором он работает? Это маши малхус меваререс берурим. Это намек, указание на то, как Малхус совершает, Малхус да Ацилус, с нашей помощью, поскольку нисхождение Малхус для того, чтобы перебирать низкую материальность вот в этом мире, осуществляется именно через нас, то есть мы являемся проводниками этого процесса. Тут я что-то нас я выдал за рабов номер один, но неважно, в общем, это такой более-менее общий разговор, просто про работу Берурим. «Акол пхина сэвит зэ оэсэ хули». Так вот, все это делает данный раб в большей мере. Почему? Потому что второй раб, по своей высоколобости, без всякой иронии там или с ругания, но просто вот у нас так получилось, что второй раб, с одной стороны, очень развитой, развитой, интересный, такой привлекательный, как бы, да, и судьба у него легкая, потому что ему все в радость, несмотря на возможные тяготы, которые он фактически переживает, его он внутренне переживает эти тяготы тоже как радость. Такой вот совершенный человек. Так вот, его высоколобость, она приводит естественным образом к тому, что вот, вот эти низовые работы, притащить тушу и там ее жарить, или крупу перебирать и заливать ее кипятком, это не для него. То есть он лучше займется другими вещами, которые помимо него никто выполнить не может. Он будет заниматься изучением Торы, он будет заниматься вот какими-то высокими поднятиями в молитве, которые никто, кроме него, не может совершить. То есть он больше все-таки, даже можно, наверное, так сказать, в его жизни те моменты, которые относятся к низовой работе, выполняет встроенный в него раб один. Ну, мы с вами каждый урок, по-моему, отмечаем, чтобы не забыть, и чтобы, может быть, услышали те, кто присоединяется к нашим урокам, я надеюсь, кто-то присоединяется все-таки постепенно, новенький, что речь мы ведем о моделях. Это не то, что мы утверждаем, что существует такой человек, который раб номер два, а существует, который раб номер один, и они вот двое никак не могут встретиться. Нет, конечно, в нашем собственном существовании соединяются между собой раб номер два, раб номер один, сын и так далее. Вот низовая деятельность, она для раба номер два как удел встроенного в него раба номер один. Ну, это немножко так расшалился и от себя добавил на данный момент. Ну, в общем, наверное, это имеет право на существование. Дэвид Анейман гум шамишамиш гамкин ладойны бихол мини шей шейрус. Потому что, продолжает эту мысль Рэбе, потому что второй раб, верный раб, он тоже занимается всеми видами служения господина Кмылар, Шурхан Вакадойме, Лугойшит Мяяйн, Бехли, Йокар, Хулу. Как, то есть он накрывает стол, он наливает вино в драгоценные бокалы, в драгоценные сосуды. Шизоу Гамкин и не навыда заберурим Хулу, и это тоже уже какая-то авойда заберурим. Микол моки мейн за авойда с пшутой с мамыш. Но это все-таки не такой вот, не такой низ, как готовка там, скажем. Это уже какое-то, что-то уже такое, уже на виду, прислуживание у стола. Виночерпи и хлебопек, помните, у фараона. Комуйтикон махолим хур. Венезбай лил дибрамасу лилу адворим. И объяснялось выше, по всей видимости, в том маймере и приводилось это. То есть, сами объяснения вроде в памяти. В каком маймере, конечно, я не скажу сходу. Ну вот, очевидно, Элида Адворим. Шезеу к мой ине навойдаса карбоны с лирейх нихейх лаашем. То есть, вылегейшит яйн пхиносым ейна шельтейра. И там вот объяснялось, там раскладывались по полочкам все эти метафоры. То есть, какая метафора, что имеет в виду из этих домашних работ. Ну и вот накрывание на стол, под накрыванием на стол подразумевал, насколько я понимаю, метафора накрывания на стол подразумевает жертвоприношения, которые в запах благовонный поднимаются Всевышнему, а разливание вина – это вино Торы, занятие внутренней Торой. «Вехен кейлем якорем демайса ам митсвей схулю». И также разливание вина в драгоценные сосуды – это разливание, вот это, разливание возвышенной божественности в драгоценные сосуды Торы и заповедей. В драгоценные сосуды, простите, действия заповедей, не Торы заповеди, а действия заповедей. Шикол зейн и пхина савойдис пшутис бедворим гашмим леварим лтакным худу. Все это представляет собой далеко не, то есть, ну вот, не низовое служение. Все это представляет служение Эвет Нейман, в нем тоже есть Авойда за Берурим, но такого вот не базового уровня, не низового уровня, не настолько наглухо убранное туда в область материальности. Дек Мойша Эвет Азе Бихлалусы Эйне Бифхинас Хумри Вегашми Канал. То есть, подобно тому, как сам этот раб, он в общем плане не находит, не замкнут в рамки вот этой вот грубой материальности или даже перебранной материальности, как мы говорили выше, к мойхен авойдосы, гам авойдос аберурим шилой, гам авойдос аберурим, также его служение, то есть элементы переборки, как они заложены в его служении. Эйни бихумлюс вегашмюс мамашхуну, они тоже не представляют собой вот так вот, такое вот законченное событие, событие, замкнутое в рамках грубой материальности или хотя бы утонченной материальности. Веавгам зе изгина видосы ги митсад аахва вейскашрус лой вифумбикоя хацми мамешхулу. И ответ на второе. Мы выше сказали с вами, что раб, что первый раб, он занимается, то есть его черты его служения, которые мы отследили выше, на примере его занятий более возвышенными какими-то делами, а они актуальны также и для низового служения, для выдоса берурим, и даже для того, что выходит за рамки, то есть, ну, это все выдос берурим, естественно, и даже выдос берурим больше отслеживается в будничных вещах, которые перевернуты в святость, также отслеживается в области авойдоса берурим, в заповедях, которые замкнуты на материальность, больше убраны туда в область материальности, и совсем в будничных делах, которые человек делает, освещает, направляя их в область служения. Так вот, мы там, значит, отметили вот этот момент, и что все это осуществляется, и, то есть, все это осуществляется как такой вот рабский труд, как сломка себя, скажем, как изнурительный труд, и все это осуществляется, опять же, собственными силами. Теперь противопоставили этому, как водится, вот так мы и бегаем между рабом 1 и рабом 2, противопоставили это рабу 2 с точки зрения содержания служения. Выразили мысль, что служение по переборке мира, оно вообще, епархия вот удел именно раба 1, а раб 2 занимается более возвышенными вещами. Даже то есть он тоже занимается работой по переборке этого мира, разумеется, потому что это общая работа, но в самой этой работе занимается более высокими, возвышенными ее сегментами, одухотворенными. А теперь ответ на второе. Раб 1 занимается этой деятельностью исключительно собственными силами, а раб 2, ну а с рабом 2, в общем, наверное, каждый из тех, кто слушает давно эти уроки, он может наизусть уже перечислить, что же там происходит с рабом 2. А он служит, исходя из любви и привязанности к господину, а следовательно, не собственными силами. То есть его мотивирует вот эта любовь и привязанность. А эта любовь и привязанность порождается отчасти сверху, отчасти свыше. Ну, и получается, что, опять же, как на всех предшествующих этапах рассуждения, он служит, вот не совсем служит. То есть, это невозможно до конца назвать служением. У ведерех клоул эй никер авойда заэвид зэбэ авойда саберурим. И в общем плане служение данного раба, существо служения данного раба, оно располагается не в области работы по переборке ким бэньоним найлим йойсер хулу, а в более высоких областях, и так далее. Интересно связать это в каком-то плане. Понятно, что это, кстати говоря, на прошлом уроке я обсчитался, и 5666 год, то есть самых вов, я пересчитал как 96-й, это неправильно. Это 1906, 1905, 1906 годы. майморим, который мы учим, ну, уже этим майморим уже, конечно, 1906 год. Так вот, ну, худо-бедно прошло уже достаточно много времени, больше 100 лет. Миновало три поколения. Это было поколение Ребе Рашаба, потом поколение предыдущего Ребе, потом поколение нашего Ребе, которое так и продолжается теперь уже. Так вот, у каждого поколения есть своя работа индивидуальная, каждое поколение занимается своим пластом как бы существования мира, осуществляет свою функцию вот в этой общей глобальной работе еврейского народа по приготовлению мира в качестве жилища для него благословенного, которое являлось причиной сотворения. И если мы посмотрим на тенденции вот, в развитии этой работы, в том, какие у разных поколений были задачи, то мы увидим, что вместе, подкрепляемое общим тезисом, поколения падают, то есть поколения спускаются, поколения становятся ниже и ниже с точки зрения своего потенциала, скажем, интеллектуального, эмоционального, поколения становятся менее восприимчивы, поколения спускаются в том числе в смысле перебирания все более и более низких срезов существования мироздания, так что первыми поколениями были поколения знания, как называется поколение Моше Рабейну, скажем, там, даже много, там, много столетий спустя поколение Таноэма, Мироэм, поколение, которое занимались в основном изучением Торы, поколение основным хидушем, их основной их задачей было изучение, раскрытие вот, основ Торы, того корпуса Торы, который является фундаментом всего последующего изучения Торы, скажем. На каком-то этапе главным была, скажем, молитва. И если мы посмотрим на... там немножко поближе подойдем к этой хронологии и посмотрим на, скажем, на эволюцию служения, если можно применить такой термин, среди семи поколений, семи последних поколений, руководителями которых были главы хасидизма Хабад, то мы увидим ту же самую примерно тенденцию. То есть движение из заоблачных высей ниже, 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 ниже. С чем это связано? С общей направленностью на создание в результате из всего мира в целом, включая самые-самые низкие уровни жилища Всевышнего в нижних. Всевышний хочет жилища именно в нижних, поэтому, как Рэбе часто подчеркивает, в нижних, ниже которых уже нет, то есть вот до упора. Поэтому необходимо создать Всевышнему жилище именно в нижних, в самом низу мироздания раскрыть божественность труднее, чем ниже, тем раскрывать божественность труднее. Ну, в общем, понятно. Чем ниже, тем становится темнее, тем сокрытие больше. То есть, наиболее низкие пласты мироздания нуждаются в наивысших силах, которые накапливаются с исходом поколений, так я понимаю. Раскрывается все более и более высокая Тора, которая может пробить вот эту вот тьму до тех пластов, которыми сейчас занимаются евреи, но сама работа, она постепенно переходит с высоких уровней все ниже и ниже, и ниже, и ниже, уходит туда вот во тьму, в самый-самый подвал мироздания, скажем, потому что есть задача и его тоже перебрать, скажем, и им тоже заняться. И если мы с вами говорим... Да, еще важно вспомнить, у меня пришла в голову мысль, ушла, сейчас обратно вернулась. Самые нижние пласты мироздания при этом, они содержат в себе самые высокие искры святости, которые вот пали во время разбития сосудов вниз. То есть их раскрытие – это раскрытие наивысшего света. И главное, что вот переборка наиболее низких уровней, оно и наиболее низких уровней. которая, с одной стороны, становится возможной в последних поколениях, с другой стороны, становится, то является обязательной для того, чтобы в результате мир все-таки стал жилищем, наконец стал жилищем для раскрытия божественной сущности, оно осуществляется именно вот, вот чем дальше, тем более становится актуальным. То есть, и что мы можем сказать с вами? О, отсюда понятно, что чем дальше в лес, тем более актуальным, тем более, чем дальше в лес, в смысле, чем дальше в человеческой истории, еврейской истории, тем более актуальным становится служение переборке в общем плане. То есть, если когда-то, в стародавние времена, когда на кап формировался, там, скажем, корпус Торы, которым дальше перебирать надо будет мироздание, или когда раскрывались вот такие-то аспекты Торы, которые позволяли вот такие идеи поставить на службу, такие эмоции поставить на службу служению, то с ходом времени на первый план выходят постепенно самые-самые материальные, грубые, вот такие вот запущенные, глухие моменты мироздания, они выходят на первый план как предмет служения. Главным в служении становится цдока, скажем, да? В отличие от Тора, Тфила и Цдока, три столпа, на которых стоит мир, Тора, Тфила и Цдока. Тора, она отступает на задний план, как ни странно. Это не означает, естественно, что Тору учить не надо, но приоритетной деятельностью становится цдока, потому что она обращена именно на материальность. И, сказали мудрецы, искупаются евреи, вызволяются евреи, геула осуществляется именно цдокой. В чем ценность цдоки? Что она мейвеса геула, приводит освобождение. Становятся наиболее важными, становятся, на первый приоритетными, становятся заповеди, которые имеют отношение к простому материальному действию. Вот такая эволюция. Деквот бедерех клал, деквот у простого раба, его служение, у бедерех клал, эй никер авидеса эвидзебе, авидеса берурим ким, авидебеньоним, налим гейсерху, простите, у второго раба, у него в Авойда Сабирурим главными являются не вот эти низовые моменты, а именно возвышенное, что-то возвышенное. Да, в работе Бирурим, конечно, потому что все сейчас в особенности и так далее посвящено Авойда Сабирурим, но в верхней части Авойда Сабирурим. А первый раб, он является тем, кто занимается низовой Авойда Сабирурим, а значит, занимается главным. Так я понимаю. Но это пассаж, который в большой степени от меня лично прозвучал как бы в качестве объяснения. Но, тем не менее, мне кажется, что он что-то здесь делает более ясным. То есть, давайте подытожим. Здесь мы, наверное, остановимся. Давайте подытожим. Значит, то же самое, что мы сказали о возвышенных моментах, более возвышенных моментах в служении первого раба, тоже имеет отношение к Авойда Сабирурим. Он и там занимается делами, связанными с переборкой мира, как изнурительным трудом, занимается этим вне всякой корысти, занимается этим только своими силами. И надо сказать, что он осуществляет главное. Его роль в Авойда Сабирурим первая по отношению, первая и по объему, и по значимости, наверное, да, по отношению к первому, к рабу 2, потому что для раба 2 служение переборки, оно в исполнении раба 2 служение переборки вообще занимает, во-первых, его служение занимает другое место, во-вторых, само по себе обращено к вещам более возвышенным, более одухотворенным, и, в-третьих, занимается этим служением раб 2 тоже не совсем своими силами, а исходя из той любви и той привязанности к господину, которые его мотивируют, которые его ведут, которые становятся для него импульсом служения.